Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. В «Дзеркало тижня» опублікувало статтю, яка має назву «Стратегія миші. Як Росія купує агентів у ключових інститутах США, ФБР, ЦРУ, Конгрес, де ще Росія прикупила собі очі та вуха». Говорити про це будемо з авторкою статті. З нами на зв'язку Анна Бродські-Кроткіна, завідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона Талі у штаті Вірджинія, докторка філологічних наук, журналістка. Анна, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, приятно вас слышать.
Взаимно, рад, что вы смогли присоединиться к нашему эфиру. Ну, мы понимаем, вы в самом начале статьи, да, говорите о такой стратегии мыши. И для того, чтобы было понятно нашей аудитории, о чем идет речь, речь идет о том, что фактически Россия пытается прогрызть здание изнутри в США. То есть речь идет об таких важных американских институциях. Какие признаки, ну вот яркие признаки подобной стратегии вы видите?
Ну, я хочу начать с того, что Россия вообще озабочена пропагандой своих ценностей, или, вернее, отсутствием своих ценностей в Америке. И вот стратегия проедания американского общества видна в том, как они работают с американской прессой. Интересно, что недавно на российском телевидении российские пропагандисты Симоньян, Соловьев и компания обсуждали, как было бы чудесно бросить атомную бомбу, ядерную бомбу на Америку, и как было бы прекрасно бы тут превратить все в пепел. При этом они сказали, но там есть в Америке один хороший человек, и это Такер Карлсон.
Это ведущий Fox News, да-да-да.
Именно, ведущий. Вот его надо спасать. А что Такер Карлсон делает? Он, в общем-то, продвигает пропаганду. Он продвигает российскую пропаганду прямо на одном из самых популярных каналов. То есть, конечно, прежде всего российская пропаганда проедает американское сознание. И действительно, можно ли сказать, что это абсолютно недейственно? Нет, это, конечно, оказывает какое-то влияние на умы американцев, особенно тех, которые голосуют за республиканскую партию. Это вообще строго республиканский канал. И мы видим, что вот такая же пропаганда, то есть пропаганда, якобы пропаганда ценностей, происходит прямо из уст Путина, который говорит о каких-то родителях один и родитель два. Вы подумайте, насколько это нелепо звучит для России, где эта речь идет, конечно, о гомосексуальных парах. В России уже более 10 лет запрещена какая-либо, как они называют, гей-пропаганда. Какие родители один, родитель два? Это для России абсурдно. Что Путин делает? Он конкретно проедает, обращается к консерваторам Америки, к ультраконсервативным элементам и ультраправым христианам. И он им говорит: «Я ваш друг, вы должны поддерживать меня».
Да-да, те, кто за традиционные ценности, конечно. Ну, можно, в принципе, увидеть, я не знаю, в определенных сегментах Твиттера как раз и подобные, как это сказать, посты, твиты, где вот там можно и Путина увидеть, и как-то делают такие фотоколлажи вместе с Трампом, и вообще они, значит, против гей-ропы, и вообще геев, не знаю, ЛГБТ-сообщества и так далее, и давайте поэтому его поддерживать. Но мы же понимаем, да, что в США все-таки сейчас невозможно для политика американского или для чиновника американского невозможно сказать: все, Россия наш друг, Путин делает все правильно. То есть они тут должны действовать гораздо тоньше. Вот что вы видите в этом плане? Как именно продвигаются, ну, необходимые для России посылы? Тот же Такер Карлсон. Вот как вы его понимаете, его деятельность?
Вот Такер Карлсон – просто прямая пропаганда. Ну, можно ли сказать… И, между прочим, Такер Карлсон просто говорит в открытую: «А я болею за Россию, а почему я должен болеть за Украину?» Так что до некоторой степени – да, можно. Кроме того, нельзя сказать, что абсолютно в американском Конгрессе… Тут я хочу сказать, что это будет звучать пессимистично, но не очень. В американском Конгрессе больше 20 с небольшим конгрессменов, которые, в общем-то, голосуют против помощи Украины. Это, в общем, абсолютное меньшинство. Но могут ли люди в настоящий момент, политики, быть против Украины и держать как флаг традиционные ценности? Ответ, к сожалению, да, могут. И мы имеем, например, такой Марджери Тейлор Грин, который сказал: «Ни копейки больше Украине». Это, конечно, это маргиналы. Маргиналы – это правые маргиналы. Но это вот довольно яркий пример того, как все-таки эта пропаганда действует. Потом есть вообще малопонятные люди, например, Томас Масси, который вообще всегда однозначно голосует так, как хотел бы Путин. Почему он так делает, честно вам сказать, остается неизвестным. До него таким конгрессменом был Рори Бакер из Калифорнии. Он, к счастью, проиграл выборы, и все-таки его именно открытая поддержка Путина все-таки в конце концов подкосила его карьеру. Про него в Конгрессе буквально, хотя как бы в шутку, но говорили, ну ему просто деньги платит Путин. Ну, это была как бы шутка, и теперь от этой шутки тот же Кевин Маккарти, который именно так и говорил, открещивается. Но факт остается фактом.
Ну вот вы знаете, мы только что... Простите, я все перебиваю. Мы вот только что разговаривали с журналисткой расследователем из Центра исследования коррупции, организованной преступности. Они буквально вот вчера опубликовали большое расследование по поводу того, как Россия, Кремль подкупала европейских политиков. И там совершенно фантастическая по своей простоте схема. Разумеется, брали вот как раз радикалов правого и левого толка. Их, значит, красиво катали сначала по Москве, приглашали их, значит, в наблюдателями на выборы, потом возили в Кремль на такую некую ялтинскую конференцию, там им платили деньги, медиасопровождение, плюс дальше эти политики продвигали резолюции в своих парламентах, в том числе в региональных, да, что, скажем, Крым – это Россия, что нужно снимать санкции с Российской Федерации, потому что они нам вредят больше, чем, собственно, самой России. Ну, вот такой был важный нарратив. И, собственно, мы можем увидеть, что, скажем, в трех провинциях итальянских, да, вот я, например, об этом не знал, только из этого расследования понял, хотя вроде бы следил за этими вещами, там Лигурия, Ломбардия, Венето, то есть три региона Италии, они признали Крым России, да, вот у них такая история есть. Мы помним, что были такие активные расследования по поводу российского следа в выборах, на которых победил Дональд Трамп. Помним, что это расследование довольно долго проходило. А чем оно закончилось? И, в принципе, есть ли сейчас в обществе как раз такие подозрения о том, что американским политикам, смотрите-ка, могут платить из Кремля?
Интересно, что это расследование пока не закончилось, оно продолжается. Ну, вкратце, выводы были такие, что да, Россия помогала, это были выводы спецслужб, что Россия, да, она активно помогала Трампу. И в конце концов, тут все было достаточно прозрачно. Пол Манафорт, который, собственно, поначалу был самый главный в кампании Трампа, он был связан с Олегом Дерипаской, который, в свою очередь, просто олигарх и в кармане олигарх Путина, и в кармане у него. И между прочим, Манафорт был даже... Он даже кончил тем, что сел в тюрьму именно за связи с Дерипаской и свои темные финансовые дела с ним. Но Трамп его помиловал. Но так что связи были вот они, их было видно невооруженным глазом. Но спецслужбы пришли к заключению, что да, Россия и путинское правительство помогало Трампу. Вопрос заключался в том, что делал для них Трамп. И вот это осталось невыясненным. То есть вот делал ли он что-то для них специально, это очень-очень трудно доказать. Или они просто ему помогали, потому что они ненавидели Хиллари Клинтон, понимая, что в ней они увидят врага. И это расследование продолжается, и вот как раз и сейчас оно активизировалось. И я думаю, что если, когда Трамп активно начнет продвигать свою кандидатуру, собственно, он уже выдвинул свою кандидатуру в президенты, когда Трамп активизируется, то расследование тоже будет более и более публично. Доказать тут, видимо, доказать то, что это был обмен помощи России на какие-то действия Трампа, я насколько я полагаю, будет непросто. Хотя мы тоже видим все невооруженным глазом, как Трамп шантажировал Зеленского, как Трамп вывел американские войска из Сирии. И, между прочим, он хотел вообще полностью удалить американское влияние в Африке. Это Пентагон, который ему просто умолял его этого не делать. То есть, иными словами, Трамп в своей политике, в своей внешней политике просто расчищал Путину территорию. И это как бы видно невооруженным глазом. Между прочим, российская пропаганда очень открыто говорит в своих телевизионных передачах, что прямо-таки мы Трампа поставили один раз, мы и второй раз его поставим. Как-то они имеют наглость думать, что их ставленник победит. Но в настоящий момент это совершенно не факт, потому что пророссийские симпатии Трампа... Помните, как он всегда очень положительно отзывался о Путине?
Да гением он его назвал. Слова. Гением. Слушайте, там такое, ну, мне кажется, что более позитивного определения для кремлевского диктатора мы ни от кого не слышали, кроме как от бывшего президента США Дональда Трампа. А вот то, что вы только что упоминали, да, что со стороны России, в принципе, в открытую говорят о том, что, ну, вот, будут помогать Трампу, это было заявление вот этого бандита Евгения Пригожина, его называют, как это сказать, хозяином так называемой частной военной компании «Вагнер». Ну да, он сказал, что, конечно же, мы вмешивались в промежуточные выборы, которые проходили когда в ноябре 2022 года в США. Там известно, что у него есть там фабрика троллей. И мы действительно можем увидеть этих троллей англоязычных. Они появляются под постом, ну, вот каждого важного антироссийского политика или журналиста. Там сразу появляются какие-то сотни, значит, комментариев непонятных людей с индийскими, африканскими, разными именами, которые пишут о том, что, слушайте, Путин молодец, Россия супер, и вообще, что же вы такое говорите, вы тут во всем не правы. В публикации, которая вышла в украинском издании «Дзеркало тижня», вы, среди прочего, рассказываете фантастическую совершенно историю. Она немножко не очень сильно освещалась в Украине, наверное, потому что считалась внутриамериканской. Речь идет о конгрессмене от штата Нью-Йорк Джорджи Сантосе. Значит, который, как выяснилось, полностью придумал свою биографию, то есть он избрался. Человек там, среди прочего, говорил о том, что он еврей, его, значит, семья спасалась от Холокоста. Много-много-много разных вещей. И вот в вашей статье я, собственно, прочитал о том, что можно говорить о его связи с российским олигархом Виктором Вексельбергом. Это один из друзей Путина, из его ближнего круга. Могли бы вы чуть подробнее рассказать об этой истории?
Да, это просто анекдотическая история. Джордж Сантос, в общем-то, человек ниоткуда, начал баллотироваться в представители в Конгресс. Первый раз проиграл, второй раз, вот мы видим, выиграл. Он представлял себя как человеком с образованием, который работал на большие финансовые компании. При этом, и это, конечно, должно было дать... его избирателям представление о том, что он баллотировался от республиканской партии, что он будет такой консерватор в делах налогов, в делах полиции. Но при этом он утверждал, что он гей, еврей, бабушка спасалась от Холокоста, а мама погибла в теракте 11 сентября. Вот все, вот тут все от начала до конца, вот все, что я сейчас сказала, тут ничего нету правды. Ну, может быть, он гей, но вообще-то уже известно, что он был женат, поэтому и тут дело совершенно темное. Почему такой образ? Надо сказать, что это очень было умно. Образ просто был вот придуман, как если бы его придумывал бы IT. Вот идеально. С одной стороны, консерватор очевидный, а с другой стороны, человек, биография, которая подсказывает какие-то либеральные ценности. Это просто идеальный образ для людей, которые голосовали. Это штат Нью-Йорка, и это районы Нью-Йорка. Он частично, его избиратели захватили Квинс. Так что это, в общем-то, город Нью-Йорк. Он победил на выборах, а потом выяснил, что решительно все вранье. Что про него известно? Во-первых, что несколько лет назад он был настолько бедный, что его два раза выселяли из квартир, ему нечем было платить. И вдруг оказалось, что у него огромное количество денег, 700 тысяч собственных денег он вложил в свою избирательную кампанию. Пока непонятно, откуда деньги взялись, но уже известно, что большую сумму ему как бы открыто, легально дал некий интратор, который двоюродный брат Виксельберга. И этот Андрю Интратор, он находится в близких контактах, и деловых контактах, и личных контактах с Виксельбергом. Так что следующее логическое предположение, что Интратор брал деньги у Виксельберга, во всяком случае тут прослеживается какая-то ясная связь. Пока все это расследуется. Надо думать, что кончится это все тем, что Сантос просто сядет в тюрьму, потому что он не декларировал свои доходы, он брал деньги на личные расходы из своей компании, из денег, которые как бы были на его компанию. То есть тут будет целая масса всевозможных нарушений закона. Ну, что тут еще интересно?
А этот Джордж Сантос, продвигал ли он какие-то, ну, российские нарративы? Можно ли говорить о том, что он что-то такое говорил, что может быть выгодно России? Но мы же понимаем, что, с одной стороны, конгрессмен, который, ну, избрался, да, и работает там за российские деньги, это очень важно. Но сейчас Россия в тяжелой ситуации, и, как принято говорить, вскрываются все консервы, вот все, кого они много лет содержали, сейчас и в Европе, и в Америке, и во многих других странах начинают говорить о том, что нужно мириться с Россией, нужно забыть об Украине и так далее. Говорил ли что-то подобное, заявлял ли что-то подобное Джордж Сантос?
Сантос, да, конечно заявлял. Тут ясно, зачем, собственно, Интратор ему деньги давал. Ну, прежде всего, он заявлял, что одно из его самых неприятных заявлений было то, что вообще нечего беспокоиться об Украине, какое нам дело, когда это совершенно не демократическая страна, в Украине авторитаризм. Я полагаю, что он вообще сам не знал, о чем говорит. Какой авторитаризм в Украине? Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, он повторял риторику России. Может быть, это, в общем-то, российская риторика, назвать все демократические страны авторитарными. Это мы видим в российской пропаганде просто каждый день. Второе, о чем он тоже заявлял, это, ну, тоже, что не нужно помогать Украине. Это совершенно дело пустое. И вообще, о чем идет речь, когда Восточная Украина – это просто Россия, там люди обожают русских, совершенно не считают себя украинцами. То есть, опять-таки, это 100% российская риторика, не имеющая никакого отношения к реальности. И, конечно, не имеющая никакого отношения к тому, что Джордж Сантос мог сам знать. Он просто повторял, как попугай, то, что ему велели. И он как бы баллотировался в умеренных. То есть вся идея была, что он будет умеренный. А что мы видим, как только он попал в Конгресс, он сразу закорешился вот с этим самым правым крылом. Он сразу прибился к ним, и уже и стало очевидно, что он будет голосовать вместе с ними. И именно поэтому его, в общем, в настоящий момент из Конгресса не выкинули. Хотя конгрессмены его опасаются, потому что это, конечно, фигура темная, грязная, и он кончит тюрьмой. Но все-таки они надеются, правое крыло, что он будет с ними голосовать и их поддерживать. Но тут психологически, что интересно, что российская разведка, она присматривается к людям, которые очень любят деньги или у которых какие-то денежные проблемы. Сантос не идеолог. Вот иногда Россия поддерживает открытую идеологию. Например, интересно, что Россия поддерживала американских неонацистов. И, между прочим, тоже предлагала, привозила их в Россию, устраивала для них конференции. И когда они тут несколько лет назад еще при Трампе маршировали в городе Шарлоттсвилле и несли факелы, ну, все как полагается, и кричали там «Земля и кровь», один из их лозунгов был «Путин наш друг». Так что вот это вот как бы это правая идеология. И Россия их очень культивирует. Но Сантос, наоборот, человек совершенно не идеологический, это просто чистый вор, которому нужны были деньги. в общем, показательна его история с собакой. Он говорил еще, что он любит животных и спасает животных. Это должно было тоже как бы апеллировать к гуманным чувствам американцев и показать, что он такой все-таки либеральный человек. Вот он любит кошек и собак. И он, устроил такой фандрейзинг для собаки-ветерана, больной собаки-ветерана. И действительно, $3000 он собрал. После чего он эти $3000 украл. И, ну, и собаки этого ветерана не сделали операцию, собака умерла. Ветеран недавно выступал просто-таки на CNN, жалуясь на Сантоса. Но это во всех смыслах история показательная. Россия ищет, с одной стороны, да, идеологических союзников, например, таких как неонацисты, или Такер Карлсон. Возможно, что Такер Карлсон идеологический союзник, тоже просто противник демократии. Это вполне возможно, это можно допустить. А с другой стороны, они просто выискивают слабое звено среди людей, которые, ну, просто любят деньги, банально говоря.
Россия всегда этим пользовалась. Фантастический персонаж этот Джордж Сантос, то, что вы рассказываете, да, человек, который... Это такая политтехнология, такой конструктор составит, значит, образ такого политика, за которого проголосуют непосредственно в этом либеральном штате. Анна, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, з нами на зв'язку була Анна Бродські-Кроткіна. Вона є завідувачкою програми славістики в університеті імені Вашингтона Талі у штаті Вірджинія, докторкою філологічних наук, журналісткою. Обговорю серед іншого публікацію в виданні «Дзеркало тижня». Вона має назву «Стратегія миші. Як Росія купує агентів у ключових інститутах США, ФБР, ЦРУ, Конгрес, де ще Росія прикупила собі очі та вуха». Ну і бачимо, дійсно, багато таких інституцій, деякі з них маргінальні, деякі ні, які зараз контролює так чи інакше саме Російська Федерація.